Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гигзона.
Добрый день, друзья! Сегодня понедельник, 15:00, а это значит, что передача «Гигзона» снова вырывается в эфир. Как обычно, мы обсуждаем разные вымышленные вселенные. Вселенные, которые только появились на просторах нашей галактики, вселенные, которые мы уже давно знаем. И время от времени, как вы хорошо знаете, мы отдаем должное японской массовой культуре, мы говорим об аниме. Сразу могу сказать, что вторая половина года у нас будет очень богата на разные аниме-тайтлы, потому что много юбилеев, много интересных новых продуктов выходит, прямо глаза разбегаются, не знаешь, за что хвататься, почему делать эфир. Время у нас ограничено, эфиры тоже ограничены, но мимо этого аниме-сериала, о котором мы сегодня говорим, было пройти совершенно невозможно, я за ним гналась. Долгое время все ждала и ждала, когда же выйдет четвертый сезон. Думала, что ну надо сделать, ну просто неприлично делать, не делать. Вот по всем культовым аниме-тайтлам, вышедшим в нулевые годы, у нас уже есть эфиры, поэтому нету, неприлично, может быть, приурочить к юбилею. А тут нас всех радует, что выходит четвертый сезон. Ура! Наконец-то можно сделать эфир. Итак, друзья, у нас речь пойдет о «Темном дворецком». Аниме-тайтл, известный с очень давних времен. Четвертый сезон вышел буквально недавно, то есть мы практически по свежим следам организуем обсуждение. Итак, сегодня с вами я, ваш ведущий Оксана Куропаткина, и двое наших гостей. Даниил Глухов из студии озвучки «Аниме-база». «Аниме-база», Даниил, добрый день.
Здравствуйте. Но на самом деле хочу немного поправить. У нас название не аниме, а просто анибаза. То есть
анибаза.
Это довольно важное уточнение. Так, да, здравствуйте.
Да, добрый день. И Татьяна Иванова из группы «Анимешники Горно-Алтайска 2.0». Татьяна, добрый день.
Добрый день, да, здравствуйте.
Добрый день. То есть мы сегодня с вами обсуждаем «Темного дворецкого» и с человеком, который принимал участие в озвучке этого сериала, и с человеком, который является фанатом. Это всегда приятно. Мы традиционно начинаем наше обсуждение с того, кто как оказался в теме, кого как занесло к «Темному дворецкому», по долгу ли службы, по велению души, по всему вместе. Ну и давайте начнем с Даниила. Даниил, как оказались в теме?
В теме, на самом деле, довольно прозаично, как бы это странно ни звучало. У нас в команде много разных ребят, и есть, собственно, люди, которые в том числе и «Темным дворецким» интересуются, и они захотели собрать сериал, собрать состав для озвучки на сериал, который вот-вот выйдет на тот момент. Соответственно, собрали народ, я как глава команды, собственно, собрал народ, мы утвердили состав. И в какой-то момент внезапно подумали, а почему бы не сделать дубляж? То есть существует ведь два варианта озвучки. Просто за кадр, когда оригинал остается на месте, а поверх него накладываются русские слова. А есть дубляж, это когда вы убираете весь оригинал, оригинальные фразы японцев, и дублируете это сами. Для этого приходится собрать довольно-таки широкий состав, потому что персонажей там много, и работа со звуком, мягко говоря, намного сложнее, чем полчаса-час для закадра. Соответственно, приходится намного больше работы тратить. В общем, да, по долгу службы народ захотел у нас в команде сделать этот сериал. Соответственно, раз хотят, значит, почему бы не собрать?
Вы были руководителем, вы и сами, по-моему, принимали участие в озвучке.
Да.
А кого там озвучивали?
У меня память так себе. Наиболее запомнился у меня персонаж. У меня профессиональная это деформация, профдеформация. В том плане, что я очень быстро забываю тех персонажей, которых делал. Но одного из персонажей я запомнил. Местный злодей, я так понимаю, который еще в конце очень рассмеялся добротно так. Если мне подскажут, как его зовут...
Не Гробовщик?
Гробовщик,
в конце же, да, Гробовщик. Да. Сидел за столом, да, и смеялся.
Он самый. Вы, говорит, заплатили мне сверхдолго.
Да.
Верно, точно.
Да. Ну что ж, очень приятно познакомиться с гробовщиком. Прямо даже... А так ведь и не скажешь.
Ну, нужно в определенный момент немножечко, так сказать, шаблон перестроить, и вот из меня получается тот самый гробовщик. Да, извините.
Ой, очень натурально звучит и как-то немножко жутковато. Вот, а кроме чисто профессионального интереса, как у вас такие эмоциональные, может быть, ощущения от этого тайтла и работы с ним, с его озвучкой? Даниил, к сожалению, пропал. Будем надеяться, что он подключится. И поэтому пока мячик я передаю Татьяне. Татьяна, как вы оказались в воронке Темного дворецкого?
Так, ну для меня на самом деле это аниме особенное, потому что одно из почти первое аниме, которое я посмотрела, это был именно «Темный дворецкий». Это еще были те времена, когда записывали на дисках и передавали мы друг другу разные аниме. И вот друг вот так получилось, что посоветовал. И когда я смотрела первый сезон, у меня были такие странные ощущения, потому что ну, это было вообще одно из первых аниме. Там был вот «Темный дворецкий», «Сердце Пандоры» и «Наруто». Но если «Наруто» — это как бы классика, после чего как бы все и становятся у нас анимешниками, то можно сказать, что вот «Темный дворецкий», он вот прям такую огромную, прям такую точку отсчета поставил от того самого момента, когда я начала смотреть, в принципе, ну, увлекаться аниме. Поэтому могу сказать то, что это прям родоначальник вот того, что я как бы стала и начала как бы следить за этим тайтлом. Потом, вот, получается, был первый, второй сезон, ну, а там, соответственно, и третий. И вот совсем недавно вышел четвертый, и я с удовольствием, я прям его очень долго ждала. И для меня это прям было прям очень здорово. Я прям следила за датой выхода. Я прям ждала, когда выйдут все серии, чтобы, ну, вот так прям не смотреть по одной, а... Я прям дождалась и залпом за один вечер посмотрела. Но это, конечно, было как свежий воздух среди вот последних новинок, потому что все равно «Темный дворецкий» — это вот та самая классика, которая у нас уже, ну, сложилась. Вот, думаю, как-то так вот у меня получилось с «Темным дворецким».
Но у меня с «Темным дворецким» нетипичная для меня история. Я обычно на наших... эфирах всегда говорю, что вот, не смотрела, не знала, только, может быть, слышала, посмотрела по долгу службы. Здесь некоторые исключения. «Темного дворецкого» я посмотрела сильно задолго до нашего эфира, и знакомство с ним произошло в начале 2017 года. С конца 2016 года я решила, поскольку часто взаимодействую с подростками, работаю с ними, я решила, что мне нужно ознакомиться с тем, что им интересно, что им близко. И я их попросила составить список культовых аниме, которые вот прямо must see, да, то есть обязательно надо посмотреть. И мне в один голос всех, помимо, естественно, «Тетради смерти», ну, как мне...
Да,
как
ну,
мне
это мне... прям все знают, да.
Да, конечно, «Тетрадь смерти», «Стальной алхимик», «Мастера меча онлайн», ну, «Миядзаки» даже не обсуждается, потому что это даже вот, даже и не совсем аниме уже, вот, сильно уже выходит за все возможные рамки, кроме «Кода Гиас», «Темного дворецкого». И причем я помню, что «Темного дворецкого» мне особо расхваливали и говорили, что это ну такая тема, ну такая тема, что просто вау. И да, у меня, как и у вас, «Темный дворецкий» был одним из первых. То есть я начинала с «Атаки титанов», потом была «Тетрадь смерти», и потом я обратилась к «Темному дворецкому», идя прямо по списку. Когда я начала смотреть, у меня, как и у вас, были какие-то странные ощущения. То есть, естественно, я сразу узнала ходячий сюжет, там Фауст, Мефистофель. Да. Тема альтернативной Англии, она такая довольно прикольная, потому что японский тайтл, японская фантазия на тему викторианской Англии. Это довольно забавно. мне было интересно, я люблю этот период, и мне было интересно, как они его сделали. И было видно, что люди достаточно грамотные, то есть они используют не только трафареты и клише, но и стараются делать альтернативный мир все-таки более-менее узнаваемым. Какая-то похожая ситуация произошла, правда, не с аниме, а с сериалом «Бриджертона», о которых мы недавно говорили, то есть это тоже альтернативная Англия. Англия, но которая воссоздана так, что это, ты понимаешь, что это Англия соответствующего периода, да, она альтернативная, но всего-то там альтернативного то, что аристократы могут быть с темной кожей. Вот, а так
да, традиционно... там тоже очень много споров, да, по этому поводу, потому что там тоже своеобразно все спорят, что многие за, против именно вот такой вариации.
Да, но просто... Дело в том, что если бы Бриджертоны, как, например, «Темный дворецкий», претендовали бы на то, что это историческое кино, которое отражает исторические реальности, тогда претензии были бы обоснованы. Но здесь нам заранее устанавливают другие рамки, другие правила игры. Это альтернативный мир, да, это альтернативная Англия, соответственно, в «Темном дворецком» это альтернативная викторианская Англия. Мне очень понравилось в четвертом сезоне «Королева Виктория». Боже мой, я посмотрела, мама дорогая, это же правда она. Мне кажется, что англичанам, которые с уважением относятся к своему наследию, это должно быть приятно. Все-таки надо отдать должное японцам, при том, что они часто играют с возможными сюжетами, играют, переигрывают, насыщают без как-то... бесцеремонно достаточно своим собственным содержанием. При этом, как, поскольку это страна сама с давней серьезной культурой, они умеют относиться как-то уважительно и бережно к другим. И умеют сделать красиво, красивую картину.
Ну, мир у них очень прям такой проработанный в плане того, что смотришь и прям вот наслаждаешься вот этой вот эпохой и наслаждаешься вот именно этими деталями. Вот, мне кажется, в «Темном дворецком» очень здорово вот сделали вот эти детали, потому что вот эти, вот эта вот посуда, да, вот те самые, получается, транспорт, да, и вот эти вот всякие детали, вот они складываются, и ты смотришь, блин, реально, вау, классно. То есть ты погружаешься в этот мир, и вот это прям вот потрясающе, мне кажется, да, вот как вы говорили ранее по поводу вот, это хоть и вроде бы как, ну, нам предлагают альтернативный мир, но он все равно тебя вот именно туда отсылает, именно в ту эпоху, что ты смотришь и наслаждаешься прям этим. Да.
Я согласна, да. Я согласна. Какая-то похожая вещь с нашим сериалом про Шерлока и доктора Ватсона.
Да.
Когда вот все прямо до мелочей продумано, интерьер продуман, все, и тебя погружают в соответствующий мир. И да, это смотрится приятно. Это правда смотрится приятно, и тебе от этого хорошо. Особенно если ты любишь эту эпоху и, в принципе, любишь Англию. Я люблю и Англию, и Японию с давних пор. Это моя любовь и та, и другая уже достаточно давняя. И получается, у меня две точки пересечения, поэтому «Темный дворецкий» мне был приятен. Единственное, что я сначала бы уже готовилась дежурно заскучать, потому что фигуру Мефистофеля я не очень люблю. Ну, то есть она не то чтобы из каких-то соображений, а просто она мне не особо интересна, но Себастьян мне показался интересным персонажем, вот, который привлекает внимание, с которым действительно, ну, как-то на него приятно смотреть, и как-то с ним приятно, иметь дело. Я думаю, что враги Сиэля фон Темхайва с этим явно бы не согласились. Вот. Но мы не его враги, мы просто зрители, которым это приятно, которым на это приятно и интересно смотреть. Я посмотрела с удовольствием, залпом посмотрела все вышедшее на тот момент. И как раз вот когда у нас только гигзона началась, я думала, надо бы сделать какой-то эфир, но нужно было хотя бы к чему-то его приурочить, и все как-то не складывалось. И тут я прослышала четвертый сезон, как и вы, я очень долго его ждала, и наконец-то точно он выходит, точно вот стали выходить серии, и тогда я запланировала этот эфир. Вот. И четвертый сезон я посмотрела с удовольствием. Тема элитной школы, она, мне кажется, неисчерпаема, и мне так кажется, что она и восточную культуру, да, она и восточную культуру, вот эта тема достаточно серьезно волнует. И да, мне было интересно и приятно смотреть. И 11 серий, они пролетели так раз, и ты не успела глянуться. Да, и четвертый сезон... Да, и четвертый сезон... Да, и четвертый сезон закончился быстрее, чем ожидалось. Интересно вот что. Кроме наших чисто эмоциональных впечатлений, тем, что, и того, что действительно наши любви к Японии, к Англии играют достаточно умело, хотелось бы для начала разобраться, а почему этот тайтл, там, с вашей точки зрения, как такого профессионального уже анимешника, как так получилось, что он стал культовым? Ну, бывают хорошие аниме, которые не становятся почему-то культовыми, да, то есть они не завоевывают массовую популярность, нету больших фандомов и так далее. Чем «Темный дворецкий» выстрелил, вот с вашей точки зрения, как профессионального зрителя?
Ну, вообще, мне кажется, то, что здесь играет, возможно, сама тема, потому что мы все когда-либо задумывались вот, по поводу ангелов, демонов, и вообще эта тема же интересна, ну, грубо говоря, каждому человеку, если он когда-либо вообще о чем-то задумывался в плане добра и зла. Вот. Ну, то же самое, что вот у нас, например, есть Наруто, да, это целый мир, да, созданный, где очень-очень много персонажей, есть своя изюминка. То есть там вот шиноби, там свой мир и своя история, да. И то же самое, например, в One Piece, там пиратство, и вот этот вот дух приключений, это все то, что играет, да. В остальном алхимики, кстати, тоже очень интересная тема, ну, тоже свой мир, тоже все, свои персонажи и своя тематика. И вот мне кажется, на фоне вот... всех вот различий вот разных аниме, да, мне кажется, «Темный дворецкий» именно взял своей вот именно вот этой вот неповторимой атмосферой, потому что вот если, ну, вот даже и навскидку вспомнить аниме, где были бы, ну, вот была бы такая же атмосфера, мне кажется, и похожие, ну, вот мне кажется, сложно будет, если вот даже, наверное, ну, 5-10 аниме, мне кажется, мы не вспомним. Вот именно с такой же атмосферой, именно что вот это была Англия, чтобы это вот именно был, ну, тот самый вот мир, где ты такой смотришь, блин, интересно. Именно интересно наблюдать за тем временем, вот той эпохой. Ну и, конечно же, мне кажется, 100% вот прям... Это аниме стало популярно из-за Себастьяна. Ну вот просто, мне кажется, каждый знает. Просто типа, да, мой господин. Или Себастьян. Ну это просто. А как же вот эта вот перчатка, где, мне кажется, она всю жизнь запомнила этот момент, когда вот эта вот перчатка, и тут так стекает кровь. Блин, конечно же, вот сами персонажи, вот что касается Сиэль, ну вот он такой единственный. Он, ну, мне кажется, такой неповторимый. Вот сам по себе он необычный. В плане того, что он вроде бы в первых сезонах был такой холодный, да. И потом мы видим, как он развивается. Например, вот в последнем сезоне он улыбался, он смеялся. То есть он был уже более живым, да. И, то есть, интересно, вот то же самое, вот, например, как в Наруто, он как бы становится взрослее и постепенно он как бы вот растет, там, в One Piece, да. И то же самое, вот нам, мне кажется, Сиэль прям запал в душу и запомнился вот чисто из-за того, что он такой единственный, особенный, интересный как персонаж. Ну и, конечно же, вот эта вот тематика господин просто и дворецкий, ну это просто великолепно. И еще 100%, я, наверное, вот мой самый любимый персонаж это просто Себастьян, ну вот как же не влюбиться в этого дворецкого? Его вот эти вот фишки, когда он снимает скатерть со стола, это же просто шедеврально. Или когда он, например, на бокалы наполнял шампанским, это тоже. Ну вот, блин, мне кажется, что вот эти вот всякие детали и фишки вот в самом персонаже, да, вот именно это заставляет влюбиться, ну вот, в «Темного дворецкого». Потому что можно придумать похожие миры, да, ну вот, на эту тему. Потому что, ну, у нас же есть, как в аниме, одно аниме зашло, значит, мы делаем под копирку похожие, да. Но вот именно в «Темном дворецком» именно вот такого не случилось, и вот именно этот интерес они продолжают поддерживать. То есть мне понравилось в том плане, что и, возможно, он так и живет и стал культовым, просто потому что они там не боятся, ну, как бы зацикливаться на одной теме, да, вот там поместье, да, там различные детективные, получается, детективная линия, да. Мне очень понравилась история именно с цирком. Интересно, почему нет? Это альтернативно и прикольно. Потом вот школа. Да, блин, закрытая школа, это классно. Элитные школы, это вот интересно. А вот был фильм на корабле, это вообще просто, я с удовольствием посмотрела. И вот это вот, мне кажется, то, что здорово, что вот линия вроде бы одна, да, вот у нас есть Сель, да, с Себастьяном, но то, как они в этих ситуациях развиваются, и то, как они, в принципе, вот нам рассказывают эту историю, да, потому что в начале, когда я смотрела первый сезон, если честно, я так, ну, вначале я особо не понимала, что к чему. Ну, то есть для меня это было как, то есть мне рассказывали, вот как в детективах, тянули ниточку, да, рассказывали какую-то историю, да, но ты немножко не понимал. Во втором сезоне до тебя уже доходит, ты понимаешься, ты уже полностью погружаешься. И вот очень круто, что в дальнейших сезонах именно что нам вот через всю вот эту вот историю продолжают рассказывать интересные сюжеты. То есть это вот реально как Шерлок Холмс. По сути говоря, вот эти вот детективные вот эти вот истории, они, мне кажется, классно смотрятся именно в «Темном дворецком», именно в аниме. Вот. Поэтому я считаю то, что это очень популярно, просто потому что, ну, блин, кому не хотелось когда-либо закосорить Себастьяна? Мне кажется, это вообще, ну, блин, каждый когда-либо говорил «Да, мой лорд», «Да, мой господин». Или сколько в свое время косплеили Пселя. Мне кажется, косплеили все его. Особенно его культовый момент, когда он выходил в платье. Это просто было шедеврально. Когда он, ну, был переодетый, это вот просто, когда ему затягивали этот корсет. Ну, это, конечно, мне кажется, вот именно вот эти вот вариации образов, да, вот мне кажется, это и делает вот и вот таким популярным. Ну, вот потому что даже если посмотреть сейчас на нынешние аниме выходят, которые у нас много перерождений сейчас идет, много попаданцев, путешествий во времени. И вроде бы темы-то классные, интересные, но они прям вот цепляют. То, что ты хочешь смотреть, ну, блин, прикольно, интересно. А вот если бы, да, например, хочется попасть на место героя, но, к сожалению, они сейчас стали шаблонные. И вот прям, ну вот, такие вот одинаковые. Поэтому, мне кажется, «Темный дворецкий» берет именно своей вот неповторимостью. Ну, вот именно вот своей вот этой вот изюминкой, своим миром. И поэтому интересно всегда погрузиться именно в этот мир. И с учетом того, что там есть Себастьян, Сель и много других интересных персонажей, мне кажется, ну, это вот прям бьет в ту самую точку, что каждый, мне кажется, знает об этом. Мне кажется, каждый посмотрел. Ну, мне кажется, вообще сложно пройти мимо мимо сели Себастьяна. Вот.
Ну, по крайней мере, люди слышали точно.
Да.
Слышали точно, многие смотрели. То есть я говорю, это такой же джентльменский набор, как «Стальной алхимик», «Код Гиас», «Тетрадь смерти». Вот. То есть это то, что плюс-минус смотрели все, кто более-менее в теме, или, по крайней мере, слышал. Я бы еще добавила к тому, что вы сказали, что в «Темном дворецком» даже из более-менее типичных персонажей могут сделать нетипичное.
Да.
А ведь Сиэль, он сделан неповторимым, будучи достаточно шаблонным изначально. То есть в аниме мы даже довольно часто видим героев-интровертов,
Да.
социопатов, таких эмоционально холодных отстраненных, травмированных, супертравмированных. А мы помним, что бедняге Сиэля было тяжелое детство. Вот, и отпечаток этого находится на его теле, и он всячески это скрывает. Он выглядит, ну, скажем так, вот травмированный персонаж, это обычное дело. Вот. И то, как он постепенно оттаивает и социализируется, это обычная тема. И, как мне рассказывали специалисты по Японии, поскольку аниме служит прежде всего воспитательной, роли, да, то есть она играет воспитательную роль, его задача воспитывать и давать положительные образы, то это знак. Ты можешь быть и таким человеком, не обязательно быть душой компании, там, суперэкстравертом. Люди всякие нужны, люди всякие важны. Важно, чтобы ты своими особенностями служил обществу. Но с Елем вот какая история. То есть даже внешне он отличается. То есть вот эта история с глазом, вот, да, которая, да, то есть сразу он бросается в глаза благодаря этому. Тем более, что он не слеп на самом деле на глаз.
Да, повязка на глазу, да, которая скрывает ту самую печать.
Да, благодаря которой он может вызвать духа. Вроде задумка-то простенькая, но это работает. Не нужно, чтобы было особо сложно. Главное, чтобы это работало. И плюс этот персонаж, он в тесном взаимодействии находится не с разбитным экстравертом, вот кем-то таким, вот как это обычно бывает. А Себастьян... Да, но Себастьян, он уже тоже такой интровертный персонаж достаточно, такой вот, он играет английского джентльмена, вот как мы привыкли его видеть, да, он чем-то похож на Шерлока Холмса, с его такой отстраненностью, вежливостью, о, я поняла, кого он мне напоминает, да простят меня поттериане, он мне напоминает Дамблдора. Дамблдор же тоже типичный английский джентльмен, который также... Что бы ни случилось, пожар, землетрясение, наводнение, убивать его собирается, он вообще глазом не моргнет. Вот. Но при этом, вот казалось бы, они в этом смысле похожи. То есть Себастьян на своей волне, Сиэль на своей волне. А по идее, как вот этим двум персонажам, как им вообще друг с другом соотнестись? Зачем они друг другу нужны? Будет ли между ними химия? Но всякий, кто даже не только смотрел «Темного дворецкого», а просто видел арты из «Темного дворецкого», понимает, это видно невооруженным глазом, что между этими двумя персонажами, очевидно, существует химия. Химия какая-то запредельная, которая обычно бывает между очень непохожими. Но оказывается, что химию можно сделать, даже если вы похожи. Потому что вас связывает общий интерес. Вот, вас связывает общий интерес, вас связывает общее дело. И вас связывают некоторые второстепенные особенности характера, которые несколько различны. То есть, несмотря на свою похожесть, они как будто компенсируют друг друга. А Сиэль, вот, ну, он персонаж достаточно такой, при том, что он держится как английский граф, но он же достаточно нервный персонаж, будем честны.
Он особенный, мне кажется, в своем вообще характере, потому что, несмотря на вот эту вот его холодность, да, вот эту вот его вот эту вот эту маску, да, на самом деле он же ведь такой чувственный, он же постоянно переживает, он постоянно как бы, да, постоянно как бы печется обо всем, да, вроде бы кажется, что ему все равно на всех, да, но на самом-то деле он переживает за каждого, вообще, за дело. Вот вначале, кстати, мне кажется, оказалось, что он прям такой холодный, да? Но потом, кстати, вот когда его раскрывают, там, блин, уже сразу становится понятно, что и вот мне... он прям добрый такой в душе.
И мне кажется, что его раскрывает Себастьян во многом. Да. Потому что Себастьян как раз хладнокровен, выдержан, и... он уравновешивает своего господина в этом смысле. И он всегда приходит на помощь. И еще мне кажется, что Сиэль, вот он такой нервный, такой мрачный, потемный, он любит бурчать. А Себастьян, он очень ироничный. Мне кажется, что самая главная его черта, что и роднит его с Мефистофелем, там, помимо его происхождения, это то, насколько он ироничен. «Да, мой господин» — это всегда произносится как «Стёп».
Да, вот его вот эти его подколы, вот этот вот, блин, «Стёп» к сарказму, как он достает Селя, блин, это, наверное, да, лучшая его черта, это просто божественно.
И это очень хорошо, потому что на самом деле Дворецкий выглядит не меньшим аристократом, чем его господин. А по факту это два аристократа. два человека, которые ведут себя как аристократы, несмотря на то, что у Себастьяна другое, нечеловеческое происхождение. Но мне кажется, что он в процессе, но он же должен как-то вот мимикрировать, он должен вот как актер проникнуться той оболочкой, которую он принял. И мне кажется, что английское джентльменство ему зашло. И Себастьян и сам по своей природе какой-то такой. И я бы еще, наверное, добавила, что вот сейчас только в голову пришло, раньше об этом не думала, что, может быть, вот плюс к тому, что вы сказали, к популярности Семёна Дворецкого, еще и спрос какой-то массовый на благородство.
Ну, кстати, да, вот есть такое, возможно, то, что вот иногда хочется, вот прям, наверное, в наше время особенно не хватает вот именно какого-то вот этого вот, вот ну, блин, джентльменства, чего-то такого, блин, как бы это правильно выразиться-то, наверное, вот этого вот изысканности, вот этого вот чувства, когда, как это правильно сказать-то, когда мужчина, вот мужчина, мне кажется. И вот эти вот черты, мне кажется, есть и в Сиэле, и в Бастиане, потому что мы смотрим на это, и вот это вот необычная вот изюминка, наверное, того, что, ну, того, чего сейчас, мне кажется, у нас не хватает. Наверное, вот как-то так даже.
И я бы сказала, что есть спрос, да, с этим я согласна, что вот как-то хочется, да, и отсюда спрос на викторианскую Англию, на костюмированные вот эти шоу, да, на любовь к старым BBC-шным экранизациям, да, что гордость, да. Что предупреждение, да, вот, что Джейн Эйр, Бриджертоны тоже возникли не просто так, это, ну, какой-то спрос на 19 век, на какие-то понятные ролевые модели и на то, что внутри этих ролевых моделей люди могут быть нетипичными, то, что яркая личность, она может быть и в такой аристократической упаковке. Но я еще подумала, что Темный дворецкий, это же, ну, его такие хитрые люди создавали, которые знали, что намешать так, чтобы нам было приятно. Я думаю, что... трудно быть аристократом, да, трудно быть благородным человеком среди неблагородных людей. Это может играть. Сразу вспоминается, например, сказ о том, как царь Петр арапа женил. И Высоцкий говорил о том, что это приятно, интересно играть такого интеллигента в неинтеллигентном времени. И было видно, с каким удовольствием он это играет. Это по-своему заходит, но я бы сказала, что мне кажется, что есть спрос на какое-то благородное сообщество. То есть не просто, что вот один человек благороден и порядочен. Это же, ну, во все времена было, понятное дело. Но хочется, чтобы было общество, ну, какое-то, пусть маленькое, в котором приняты определенные модели поведения, которых не хватает нам. То есть не только ты джентльмен, но у тебя есть друг джентльмен. И твоя невеста леди. Да? Вот. И те, с кем ты общаешься, это благородные лорды. Это не означает, что они безупречны. И, кстати, четвертый сезон, мне кажется, дает очень реалистичную картину. В закрытых школах примерно это и происходит. Мне кажется, они там все раскрыли, что могли. То есть там и закрытый буллинг, как сейчас бы сказали, то есть травля. Вот. И умение пустить пыль в глаза, видимо, это как-то очень задевает современных создателей. Вот эта история с колом, да, вот, с тем, как человек производит впечатление, и с тем, кого эти префекты убили. Вот та же самая история. То есть ты умеешь пустить пыль в глаза, и благодаря личному обаянию, там, в каком-то случае, да, искусству макияжа, ты умеешь всем закрыть глаза, потому что люди покупаются на картинку. Это всегда было, всегда будет, и закрытые школы, они... Помимо всего прочего, да, они плохи еще и тем, что ссор из избы не выносится, и, соответственно, вся изба, она постепенно заполняется.
Внутри все это, да, остается.
Да, и это правда, это оборотная сторона аристократического сообщества. Но будем честны, это проблема не в конкретной школе, что вот в этой школе какие-то особые злодеи. Это проблема самого... Да, это проблема любого закрытого заведения. Это, ну, как бы сказать, оборотная темная сторона аристократизма. Но все-таки аристократизму хочется, даже с его негативными сторонами. И, кстати, важно, чтобы это было сообщество и чтобы это была парочка друзей. Вот как Шерлок и Ватсон. И мне кажется, что Сиэль, Фантом Хайф и Себастьян – это как раз такая парочка благородных джентльменов. Понятно, что Себастьян стебется. У него стёб во всем. И в том, что он играет дворецкого, и в том, что он говорит «да, мой господин». Но я хотела бы подчеркнуть, что это стёб аристократический. То есть Себастьян остается аристократом, что бы он ни сделал. Что бы он ни сделал, может быть, даже в большей степени, чем благородный граф. Вот.
Я думаю, то, что вот, кстати, вот что касается вот этого Стёпа, да, это настолько, кстати, вот вписывается туда, это вот настолько по-джентльменски, что оно не выбивается. И вроде бы вот эти вот извительные подколы, да, но они так играют, что ты такой смотришь и думаешь, блин, да. Это вот просто гениально. Вот, кстати, продолжая тему закрытой школы, да, вот когда мы говорили о том, что хочется, чтобы это было хорошее сообщество, чтобы все люди вокруг, ну вот, или хотя бы часть людей были такими. Интересная вещь была, мне очень запомнилась в последнем сезоне, когда, получается, вот эта вот четверка префектов убили человека, да, ну просто убили. И когда Сель говорит о том, что вы, как бы, они думают, то, что они правы, они, как бы, молодцы, они защитили вот эти свои понятия, свою школу, вот эти свои традиции. И когда Сель говорит им о том, что, ну, вы, как бы, убили человека, и они, им все равно совершенно на это. То есть вот это вот насколько они, вот, верят в свое, вот верят в это, что вот они безнаказаны, что вот так, значит, надо, это правильно, то есть они молодцы. И то есть вот мне запомнился этот момент, когда, получается, Сель говорит, что вы убили человека, и заходит, получается, брат, сейчас скажу, брат Элизабет-то вот, получается, что когда вот он заходит, я просто забыла, как его зовут, сейчас не вспомню, вот, когда он заходит и говорит в шоке, и Сель тогда ему говорит о том, что это нормально, что тебя это пугает, потому что Сель это уже не пугает, для Сель это уже нормально, то есть он уже привык, ну, как бы к такому, но вот для него это было шоком. И вот это тоже вот мысль того, что как бы они даже и не думают, что это плохо. То есть для них это верный поступок, что они защитили школу, что они защитили свои традиции, вот свои права и понятия, да. И вот самое интересное, что вот для меня вот было в конце потом, что ничего не стало, ничего не поменялось после того, как все это уладили. Вот это вот тоже вот момент, да, когда вот мы вот следим за всей этой историей в самом начале, да, и вот этот вот финал, да, когда оказалось, что те самые люди, которые должны были вот и чтить эти традиции, нести вот свет, добро, ну вот, то есть приучать как более младшее, получается, поколение учеников, да, к чему-то хорошему, и получилось так, что они сами у нас, ну, как бы не святые, да, и вот тоже, ну, то есть они же, получается, это их преступление было, и они совершенно, как бы, ну, даже и не подумали, что это плохо, ну, в каком-то вот таком смысле. Поэтому, да, мне кажется, сейчас это большая проблема во всех школах, наверное. Кстати, вот интересную тему там про буллинг раскрыли, про то, как людей вот делят на тоже какие-то вот префекты, это же тоже, по сути говоря, там творческие люди, спортивные, там, кто более умный, да, то есть получается у нас, как обычно, гуманитарий, физмат, да, и это тоже интересная вот часть, видимо, она реально сейчас цепляет японцев, особенно вот эти вот закрытые школы. Это, кстати, очень интересно, сейчас же вообще идет тенденция на вот такое все, закрытые школы, что-то вот такое, что вот дорого, богато. То есть нам, мы же хотим как бы стать элитой все, да? Мы хотим, чтобы мы были выше, чем другие, а по сути тогда получается, что мы только картинку создаем внешнюю, вот как говорили тогда про макияж, да? Что это вот это умение словом, макияжем, внешностью сказать вот, то есть стать таким, а на самом-то деле, ну, мы еще далеко, да, вот того самого моменты, когда мы все будем леди или джентльменами, вот. Поэтому, мне кажется, да, «Темный дворецкий» в этом плане это просто, мне кажется, тема, где можно разговаривать обо всем. Но там, мне кажется, реально, что ни возьми, получается, что ты каждую тему вот так можно цепляться и обсуждать, и говорить об этом. Ну и, конечно же, наверное, самое интересное — это вот контракт как бы у нас с демоном. Это вот, ну, блин, это просто особенная любовь, то, как вот просто Сель общается с Себастьяном. Это, Ну, блин, это шикарно. Особенно, когда в конце сезона, ведь Себастьян, он же ведь не пошел ловить гробовщика, он пошел защищать Селя. Это вот просто было. Мне кажется, тот самый момент, когда, ну, прям вот этот коннект был между персонажами. Вот. Наверное, как-то так.
И, кстати, интересно, это показывает, что их отношения далеко не только сугубо деловые. Как мы помним, в конце второго сезона выясняется, что Сиэль-то явно не так прост. Вот.
Да.
Ну, то есть понятно, что Себастьян хочет завладеть его душой, и в этом сначала-то был его интерес. Но оказывается, что контракт составлен таким образом, что выше прилетела птичка-обламинка. Вот. И Сиэлю... Себастьян обязан служить вечно. Вот, то есть, ну, оказывается, ну, это, как говорится, внимательно надо договор читать. Читать. А вот, а Сиэль, в принципе, он же товарищ такой очень продуманский, и четвертый сезон нам еще раз это показывает, вот как он все-таки этого Коула вывел на чистую воду. То есть он человек, мыслящий стратегически, сам явно не чуждый коварства, и он благодаря этому понимает людей коварных. Но если человек демона условно обвел вокруг пальца, то что говорить обо всем остальном? Здесь, правда, важно, я думаю, для части нашей аудитории, которая верующая, подчеркнуть, что, конечно же, японский вот этот самый товарищ, которого называют демон, это демон-то явно не христианский, аллюзия-то вроде на Мефистофеля, понятно, кого он воплощает. Вот. Мне кажется, что Себастьян явно ближе к японской манере изображения духов, когда они могут быть более враждебны человеку, менее враждебны человеку, но четкой градации на там добрых и злых нет, да? То есть как и у людей. Как и у людей. То есть в каждом можно найти что-то хорошее, и в каждом можно найти что-то плохое. И Себастьян, вот тот, тем, какой он есть, и тем, от какого мира он пришел, он тоже вносит вклад в общество. Вот это уже чисто японская тема. То есть независимо от того, какой ты, мрачный, пострадавший граф, наследник большого поместья, или ты демон, который заключил контракт, неважно, кто ты, важно, чтобы ты приносил пользу обществу. Поэтому они вместе на эту пользу работают, они служат королеве. Сиэль даже гордится, как мы помним, тем, что он сторожевой пес королевы. Вот, он выполняет, он явно, как английский джентльмен, предан королеве. Прям очень трогательный был момент в четвертом сезоне. Помните, когда он прям, Ваше Величество, там, салют. Вот. Да, я аж почти прослезилась. Да, то есть видно, что он действительно верный подданный Ее
Он
Величеству.
преданный, да.
Да, это чувствуется, это видно. И как ни странно, при том, что у Себастьяна нет и не может быть каких-то лояльностей, по идее, да, он вообще не связан с миром людей, но поскольку он связан с Сиэлем, его мимикрия, она не только внешняя, она и внутренняя. То есть он, по факту, тот же английский джентльмен. Ну да, ну, у всех свои недостатки, может быть, духом. Он работает на разоблачение преступников. Помните, как в первом сезоне Джека Потрошителя искали? Вот. Да. То есть он, хотя вроде как это делает для того, чтобы помочь своему господину, но какая разница, какая мотивация в данном случае для японцев? А главное, на чьей вы стороне? И пока вы на стороне закона, порядка, общества, которое воплощает монарх, прямо как в Японии фактически божество, вот, то с вами в общем и целом все хорошо. Вы имеете право на жизнь таким, какой вы есть. А что является недопустимым, это переход. Я вот сейчас тоже затронули тему элитных школ. Понятное дело, мы все время возвращаемся к четвертому сезону. Я подумала, что там вот эта граница показана достаточно четко. Вот при том, что... Люди монотеистические часто обвиняют японское аниме за то, что там все перемешано. Но я бы сказала, что перемешано-то перемешано, но граница-то достаточно четко показана. А где нельзя? Вот где та грань, за которой нельзя? Можно ли в закрытой школе обманывать префектов, обманывать всех и издеваться над учениками? Нельзя. И такой обманщик должен быть разоблачен. И очень важно, что его разоблачение полное. То есть Сиэль разбрасывает его карточки, да, он его ловит, он его полностью изобличает. А так делать нельзя. Вот так нельзя. Делать так, как делал племянник королевы, погибший, тоже нельзя. Да, так тоже нельзя. Но с другой стороны, вот важная тема. Префекты, как вы правильно сказали, в защиту традиций и обычаев своей школы идут на убийство. И здесь мне сразу вспоминается «Тетрадь смерти» и консультация с японистом по этому поводу, когда я ее спрашивала на эфире, а в чем с японской точки зрения преступление главного героя Ягами Лайта, то есть что он делает не так. То есть понятно, с нашей, там условно, с европейско-христианской точки зрения понятно, да, то есть он как Раскольников, который решил, что он имеет право. На что мне японист сказал, проблема Ягами Лайта с японской точки зрения в том, что он берет на себя функции, которые общество ему не доверило. Это не его дело карать преступников. Он не полицейский, он не судья. Он берет на себя то, что общество ему не доверило. Он старшеклассник, он обязан учиться, а потом поступить в университет. И не ранее, чем он получит полномочия, он имеет право бороться с преступностью. Ягами Лайт нарушает общественный консенсус и творит преступление собственной рукой. И довольно быстро, это мы видим в первых буквально сериях, он становится настоящим преступником. О чем ему радостно и говорит прекрасный бог смерти, да, что в твоем мире ты действительно останешься преступником, ты преступник, и никто от него никогда этого не скрывает.
Вот эта грань тоже уже была, вот, получается, перешли ту самую грань, когда вот была вначале вот идея за «я спасу мир», да, «я уничтожу да. всех плохих людей», да, и вот эта грань, когда ты уже сам становишься тем самым преступником, да, где-то, короче, вот, получается, ты переступил эту черту. Ну вот здесь тоже, мне кажется, вот аналогия, аналогично, кстати, как и вот мысли, кстати, вот Раскольникова, ну вот прям очень, кстати, вот тоже вот если сравнивать, тоже вот эти вот терзания по поводу правильно или неправильно я поступил. Ну понятное дело, что убийство есть убийство, если так рассмотреть вообще, ну, в нашем мире.
Ну вот, да, так. Другое отношение, что к нему может быть убийство ок, в конфуцианской модели. Но если только вы убиваете врага на войне, и если вы судья, который приговаривает преступника,
ну, в этом тогда нет... У вас есть определенные.
Да, которые вам доверило общество. Префекты приступили, я сейчас подумала, что сделали префекты не так. Да? Они приступили свои полномочия. Задача префектов – следить за порядком. То есть, когда они вмешались в ситуацию с Коулом и наказали его, это окей. То есть, они сделали то, что должны были сделать. Это их обязанность. Даже не обязанность ректора, они обязаны такие случаи пресекать. Недаром к ним, и, кстати, к ним обратились с жалобой, и они пошли наводить порядок. Понятно,
они
что...
правильно в этой ситуации, да, что они откликнулись.
Да. Да, они откликнулись, они пресекли безобразие и, соответственно, поставили негодяя на место. Все правильно. Они столкнулись со вторым негодяем, точнее сказать, хронологически с первым негодяем. И они, как сказать, они, нет у них полномочий, они не имеют права убивать человека. И получается, как сказал Сиэль, что для них традиции их колледжа, они выше другого. Выше общественных норм. И в таком случае естественное и логичное наказание заключается для них в том, что их корпорация это не оценила. Сиэль правильно да. говорит, что, может быть, даже худшее наказание для них не то, что они в тюрьму попали, они туда не попали, а то, что их исключили из школы. Потому что, и, кстати, я сейчас только подумала, что ведь это только показатель того, что школа – это не отдельное какое-то государство. Школа со всеми традициями и обычаями – это часть, пусть и альтернативной, но Англии, где действует английский закон. И поэтому нарушение закона, оно не всегда по понятным причинам можно покарать преступника по закону, но по понятиям можно. Как бы английский аристократ, он не имеет права так делать. Можно нарушить закон, как Шерлок Холмс, для милосердия. Он и прямо о себе так говорит, да, что он может это делать. Но нарушить закон в обратную сторону, когда вы убиваете, а это необратимо, вот это нельзя. И поэтому ребята исключают. Я так подумала, как красиво. Красиво сделано. Красиво в этом смысле сделано, да. Вот.
Ну, по сути говоря, да, у них, мне кажется, самое для них страшное наказание — это то, что их отлучили от их любимого, от их любимой школы, получается. То есть им запретили возвращаться туда, ради чего они все это как бы и затеяли, то есть и начали, да. И, грубо говоря, мне кажется, для них это вот такое страшное дело, что они будут потом ходить и думать об этом. Ну, то есть их не наказали, и мне кажется, это будет с ними. Ну, вот как говорится, будут с этим жить. Вот,
будут, наверное, с этим жить. И, наверное, это по-своему и по-английски, да и даже и по-японски правильно. Но вот, к сожалению, друзья, заканчивается наше эфирное время. У нас еще будет послесловие. Договорим о том, о чем не успели договорить. А, друзья, смотрите культовые вещи, смотрите культовый тайтл «Темный дворецкий», если вдруг он прошел мимо вас. 4-й сезон, восторг, нам очень нравится и всем настоятельно рекомендуем. До встречи, друзья, до новых эфиров, всего доброго, до понедельника. Всем пока.
Всем до свидания.